Главные новости, основные события в ежедневном подкасте «Слышали новость». Меня зовут Мария Меркулова, и разбирать информационную повестку дня мы сейчас будем с Сергеем Боярским, первым заместителем председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы России. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что же, сразу к делу, Сергей Михайлович. Давайте начнем с новостей по резонансному и до сих пор не отпускающему информпространство российское дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Мосгорсуд по апелляции отменил им приговоры. Мамаеву суд окончательно назначил год исправительных работ, оправдав его по обвинению в хулиганстве и оставив по побоям. В свою очередь, Кокорин, как и по приговору суда первой инстанции, получил 1,5 года колонии общего режима. И уже есть информация, что защита Кокорина недовольна новым приговором и обжалует в кассации, а будут ли подавать на реабилитацию Мамаева, пока еще не решила сторона футболиста. Вот таким образом, также суд, кстати, отмечает, что Мамаев может рассчитывать на реабилитацию из-за того времени, которое он провел в колонии. За преступление, за хулиганство, получается, которого он не совершал. Это тоже Мосгорсуд сообщает. Как вы думаете, назидательно-воспитательный эффект для них и для других потенциальных вот таких нарушителей он достигнут? И станут ли вести себя ответственнее, сдержаннее впредь?
Мне кажется, достигнут. Ребята по полной программе получили с точки зрения информационного сопровождения и даже побывали в местах не столь отдаленных. Это такой сигнал, пущенный в общество, конечно же, не специально, но так случилось, что вне зависимости там, от твоих возможностей, публичности, там, финансового состояния, ты должен отвечать перед законом и следить за тем, что ты делаешь в обществе, наравне с другими. Понятное дело, что таких драк, подобных той потасовке, которая произошла с участием двух наших прекрасных футболистов, очень много, и вряд ли все они заканчиваются реальными сроками, но публичность в наше время это скорее, скажем так, дополнительная ответственность для человека. И, например, сейчас дело Ефремова, да, тоже нашумевшее, уверен, тоже будет рассматриваться не беспристрастно, а именно сквозь призму его безумной популярности и резонансности того деяния, который он совершил, но там, конечно, все гораздо трагичнее, печальнее, смерть человека. Вот. Ну, а что касается вот этих вот апелляция касаться, ну, ребята могут себе позволить, значит, юридическое сопровождение, наверное, очень качественное, и вот это результат именно его.
Ну и, судя по всему, еще не все закончено, потому что вот, ну, защита Кокорина ведь уже собирается очередной раз обжаловать.
Да. Для этого есть несколько попыток, есть разные инстанции. Это система, которая также должна работать как часы, одинаково в отношении всех, кто имеет с ней дело.
Но, тем не менее, обращают внимание некоторые по-прежнему, Сергей Михайлович, на то, что имелись определенные нарушения со стороны следствия тоже по этому делу. И вот эти факты пока остаются.
Вы имеете в виду по Мамаеву Кокорину? Какие нарушения? Я не в курсе просто. Я не погружаюсь, честно говоря, детально вот в такие истории. У меня достаточно было поверхностно, в общем, быть в курсе того, что произошло. Вот никому не хочу желать оказаться в местах не столь отдаленных, но одновременно, конечно же, призываю всех следить за тем, что происходит вокруг, быть аккуратнее и стараться не попадать в подобного рода неприятные ситуации.
Это безусловно. Ну и мы не уходим далеко от судебных разбирательств, переходя к следующей новости. И это дело старших сестер Хачатурян, Ангелины и Кристины. Их рассмотрит дело суд присяжных, и на таком формате настаивала защита девушек. Младшую из обвиняемых в убийстве отца сестер Марию признали невменяемой на момент совершения преступления, поэтому для нее отдельное судопроизводство, которое начнется, кстати, 5 августа. На ваш взгляд, Сергей Михайлович, вот в таком формате суд присяжных, есть ли шансы на оправдательные приговоры вообще, каковы они, на ваш взгляд, и каким он может быть? Будет ли он или нет?
Считаю, невозможно для себя делать какие-то прогнозы, тем более по такому тоже трагичному делу. Это очень резонансная история. Никто из нас не вправе, я думаю, смаковать детали, поскольку мы вообще даже близко не знаем, что происходило в этой семье, какие были мотивы, что предшествовало этому. Есть факт совершенного преступления. Видите, по-моему, он года два назад непосредственно произошло.
Два года назад, да. Буквально два года и несколько дней.
Видите, сколько времени потребовалось следствию для того, чтобы довести дело до суда. Поэтому, наверное, суд присяжных как раз-таки будет таким независимым внешним арбитром и будет в том числе человеческую сторону вопроса рассматривать, несмотря на то, что, конечно, во главе угла будет стоять закон и обвинение, которое будет основываться на фактах. Вот. Но то, что у нас появился институт присяжных, на мой взгляд, это правильно. Это определенная альтернатива, которая вот такие сложные резонансные дела может, этот институт может рассматривать с тем, чтобы такую состязательность процесса обеспечить.
Угу. Ну, то есть, на ваш взгляд, это положительно для справедливого рассмотрения дела в суде, то, что передали присяжным?
Ну, тут палка о двух концах, справедливо, несправедливо. Вы же знаете, что за рубежом есть прецеденты, когда, казалось бы, очевидное совершенно преступление доказано с точки зрения фактов и оправдательный приговор присяжных там по разным поводам. Тут и блестящая роль адвокатуры, все возрастающая, да, и, я не знаю, обаяние самого преступника, который может сидеть, значит, на скамье подсудимых. Люди часто принимают сторону не справедливости, а эмоций. Вот. Поэтому я бы не был однозначен с точки зрения именно беспристрастности, но состязательность будет гарантирована, это точно.
Да, это точно. А должно ли это дело, на ваш взгляд, стать, может быть, неким толчком для, может быть, некоторой корректировки, расширения, пересмотра, например, положений Уголовного кодекса? Потому что говорили же и по поводу самозащиты, по поводу состояния аффекта, по поводу, ну вот, в эту сторону, если двигаться.
Ну, наверное, дело, о котором мы говорим, не самое показательное. Что касается самообороны и защиты, я, да, сторонник того, что мы, в общем-то, давно должны всесторонне изучить этот вопрос и, наверное, пойти, так сказать, по пути защиты интересов того, кто оборонялся. Потому что у нас на сегодняшний день, конечно, перекосы серьезнейшие. Да? Нам можно и угрожать, на нас можно и замахиваться, вот, и это делать, в общем-то, на территории, там, не знаю, принадлежащей тебе собственности или аренды. Вот, и пока вот не будет, собственно, соразмерность той самой угрозы, ты не можешь ничего, по сути, даже имея там легальное травматическое оружие, не знаю, легальное охотничье оружие, или обладая какими-то навыками, там, условно говоря, применение физической силы, ты всегда можешь оказаться на скамье подсудимых. Он, примером тому, этот парень, который вырубил педофила, да, и сейчас тоже ожидает суда. Ну, тоже никуда не годится.
Да, есть разнообразные, действительно, и перекосы, и то, что может быть доработано. Ну что ж, посмотрим, может быть, действительно пойдет и по этому сценарию. Ну а мы переходим к еще одному криминальному кейсу.
Вы слушаете «Радио Спутник».
3 августа по Москве прокатилась новая волна сообщений о минировании метро. Некоторые больницы и роддома, отделения Сбербанка, гипермаркеты, несколько ТЦ эвакуировали, проводили проверку. Уже известно про метро, например, к счастью, что угроза не подтвердилась. Но вот это все появилось и продолжается с конца 2019-го, получается, года. Был перерыв на вот тот период, что прошел в самоизоляции из-за пандемии. И, видимо, как раз-таки ждали, что ли, вот такое складывается впечатление, Сергей Михайлович, когда люди снова выйдут на улицы и снова пойдут, спустятся в метро и пойдут в торговые центры, чтобы снова это все запустить.
По всей видимости, это так. Это, конечно, страшная проблема, очень серьезная с точки зрения ее экономических последствий для владельцев бизнеса, для бюджета, для отвлечения внимания и колоссальных ресурсов наших правоохранительных органов, специальных служб, которые выезжают каждый раз, отрабатывая, значит, каждый такой сигнал, изначально понимая там 99%, что это очередная выходка, либо хулиганская, либо злонамеренная, Вот. Это часто сопряжено с шантажом крупных сетей. У нас в Петербурге была история, когда там тоже закрывали торговые комплексы там два раза в день, и потом с территории, значит, государства соседнего нашего были прямые предложения прекратить вот эту практику там за определенные суммы. Вот, я знаю, что владельцы там связывались с правоохранительными органами Украины, вот, но не знаю, чем дело закончилось, не буду врать, но тем не менее, вроде как тогда эту волну, значит, удалось обуздать, прекратить. Вот. Мы ничего не можем с этим сделать, мы не можем не реагировать, поскольку это обязанность государства и всех служб отрабатывать каждый такой звонок.
Независимо
от того, кто это, ребенок позвонил, так сказать, какой-нибудь, значит, душевно больной человек, или это делают специально обученные люди, пытаясь заметать свои цифровые следы, пользуясь там IP-телефонией, для того, чтобы там вымогать деньги или просто расшатывать, так сказать, экономическую деятельность наших городов.
Да, вот ФСБ сообщает, что почтовые террористы, так называемые, перебрали уже 5 зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о минировании. Вот. Но пока это все оккупировать не удается. Удастся ли в будущем, на ваш взгляд? То есть, или это уже регулярная такая практика, и, к сожалению...
Оккупировать это не удастся. Мы же не можем, там, условно говоря, блокировать этих абонентов. Нужно находить и карать. Карать экономически, карать по законам, ну, там, нашей страны или по законам тех стран, которые здравомысляще входят в коалицию с другими, тем, чтобы уже с точки зрения международной препятствовать всему этому. Ну, как вы понимаете, каждый преследует свои интересы, и, к сожалению, при там видимости нашей общей борьбы там, с настоящим терроризмом, даже не видимости, да, реальные факты существуют, мы там делимся информацией, предупреждаем наших зарубежных коллег о возможных каких-то террористических угрозах, нас предупреждают. Вот. А что касается телефонного терроризма, то тут, наверное, мы еще не на том уровне взаимодействия находимся, на котором хотелось бы.
Да, ну, действительно, необходимо, видимо, и кооперироваться как-то и с другими странами для того, чтобы это все...
В идеале, я уверен, что с технической точки зрения это возможно, и ни одно цифровое преступление не остается, так сказать, незамеченным. С технической точки зрения, объединив усилия, можно вычислить, так сказать, конечного абонента или сеть этих людей, организаций, которые мы этим занимаемся.
С другой стороны, Сергей Михайлович, конечно, трудно в этой ситуации найти хоть что-то более или менее, ну, хотя бы нейтральное, но все же, с одной стороны, это, конечно, изматывает спецслужбы российские, бесконечные вот эти проверки сообщений о минировании. С другой стороны, думается мне, что такой, скажем, и тонус, и подготовка постоянная.
Ну, остается на совести, так сказать, этих хулиганов. Не хотелось бы тренировать наших многоуважаемых правоохранителей таким образом.
Ну, что есть, к сожалению. Сергей Михайлович? Ждем мы ответа от нашего собеседника. Я напомню, что на связи со студией «Радио Спутник» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Ну а мы переходим к другим темам.
В эфире «Радио Спутник».
С 3 августа в России больше нельзя пополнять анонимные кошельки и часть транспортных карт наличными, только с банковского счета. Это коснется, в частности, сервисов Яндекс.Деньги, Киви, WebMoney, PayPal и многих других сервисов. И, кстати, еще подмосковной транспортной карты «Стрелка» это может коснуться. И нельзя переводить, пополнять анонимно через платежные терминалы офиса операторов сотовой связи. Нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет. И смысл этой меры устанавливать личности тех, кто используют подобные сервисы для незаконной деятельности, в том числе для финансирования терроризма и распространения наркотиков. Сергей Михайлович, вот включение транспортных карт вот в этот список, это вот как самая смущающая такая, наверное, такой аспект. На ваш взгляд, это как?
Ну, я тоже, честно говоря, глубоко не погружался, в чем был глобальный смысл на транспортной карте. Вот, в остальном полностью согласен. Я вообще не вижу ни одного, так сказать, контраргумента, зачем кому-то именно анонимно пополнять какой-то вот этот виртуальный кошелек. Это действительно прямой путь к черному обороту средств, которые могут быть пущены куда угодно на приобретение там запрещенных средств, препаратов, те же вон закладки, которые, к сожалению, там стали такой повседневной работой правоохранителей в крупных городах, да, которые одни откладывают, другие ищут. Ну, очень удобно, наверное, на обезличенный кошелек это все перевести, так сказать, и считайте, что нет никаких следов. Поэтому мне кажется, что законопослушные граждане наши среднестатистические вообще не заметят, так сказать, этого нововведения. Оно именно точечно ударит по тем, кому есть что скрывать.
Угу. Но они могут уйти в еще более глубокое подполье, с другой стороны. Просто перестанут пользоваться.
Пускай уходят еще. Ну что же, это наша задача, загонять их как можно глубже, глубже, чтобы им было неудобно, некомфортно. Понятно, что мы не можем искоренить все, так сказать, социальные явления, но создавать им, так сказать, комфортные условия с помощью новых технологий мы точно не должны, так что все правильно сделали.
А по поводу наличных, даже если, вот, допустим, есть идентификация, но наличными все равно пополнять нельзя. Это не перебор? Ну, то есть...
Послушайте, ну, наличными, я не понимаю, у вас есть банковская карта, да, какая вам разница с банковского счета перечислить? Ну, положите себе на карту сначала в банкомат, у нас уж, по-моему, такая развитая сеть банковская.
А если бабушку попросили перевести, а у нее только наличные, для нее каждый электронный шаг – это дополнительная сложность?
Бабушку куда попросили, что перевести?
Ну, закинуть деньги на какой-нибудь счет, на какой-нибудь кошелек.
Надо помогать. Да?
Безусловно.
Чем меньше у бабушек будет возможность, значит, не понимая, значит, до конца, что она делает, положить куда-то свои сбережения, тем лучше. Потому что у нас в основном все преступления, вот эти вот, связанные с применением интернета, новых технологий, там, сотовой связи сейчас, растут по пожилым людям, которым все подарили, значит, любимые внуки, дети, смартфоны, планшеты и так далее. И, конечно же, этим сразу пользуются негодяи, которые просят сообщить им там пин-коды, пароли, и доступ, значит, к персональным данным и так далее. Так что не будем сейчас утрировать, вот виртуальные кошельки, их пополнение наличным, это точно не про наших бабушек.
Угу. Ну, кроме оплаты транспортных карт, но про них вы сказали в самом начале, что вот это как раз и пополнение наличными вполне может быть и про наших бабушек.
Ну, про транспортные карты я вам сразу говорю, не скажу, нужно посмотреть. Наверняка какие-то аргументы были, учитывая, что поддержали все участники, так сказать, рынка, все регуляторы. Давайте разберемся и не будем рубить с горяча. И уверен, что бабушки без транспортных карт точно не останутся. Это тоже не про виртуальные кошельки.
Да, ну и вопросы, кстати, еще и безопасности персональных данных. Это поднимает в очередной раз, и вот об этом сейчас и будем беседовать.
Радио «Спутник».
Прокуратура Москвы начала проверку после сообщения об утечке информации из базы данных автомобилистов. Это вот заявление ведомства. Ранее поступили сведения, что злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 000 000 водителей Москвы и Подмосковья. Цена лота всего $1500. И в базе есть ВИН-коды авто, и номера ПТС, имена и телефоны владельцев машин. Ну, в общем, отличная информация для угонщиков и мошенников всех мастей. Вот такое происходит уже регулярно, если не сказать постоянно, Сергей Михайлович. И в связи с этим в Госдуме обсуждают введение уголовной ответственности не только для продавцов, но и для покупателей таких баз.
Поддерживаю всяческие усиления ответственности и вообще режима использования персональных данных. Мы с вами открыты всему миру, получив в руки смартфон, заведя аккаунт в социальные сети. И этим, конечно, пользуются недобросовестные там контрагенты, собирающие о нас информацию. Что касается вот этой утечки в 1 000 000 автомобилистов, это очень похоже на базу страховой какой-то компании. Вот, видимо, оттуда утекло. Да, надо ужесточать, нужно вводить уголовку и для тех, кто сливает, и для тех, кто пользуется. Вот. Но а в целом хочу отчасти успокоить тех, чья информация, может быть, оказалась вот в этом доступе.
Скомпрометирована, ну, да.
Не каждый, значит, далеко не каждый, там, даже мошенник сможет воспользоваться вот этими сухими цифрами ваших документов. Поверьте мне, я больше чем уверен, что и мои паспортные данные, может быть, и ваши, находятся в общем доступе. Слушайте, мы везде ставим галочку «Согласен с обработкой персональных данных». Иногда даже звонишь куда-то по какому-то поводу в какую-нибудь организацию, а он говорит, оставаясь на линии, вы даете согласие, значит, на обработку персональных данных. Так что наши персональные данные уже давно ни для кого не секрет, но заниматься ими нужно. Мы на площадке нашего комитета тоже занимаемся очень предметно вообще вопросом регулирования всей этой истории, потому что персональные данные, они очень разные, в том числе сейчас подключаются биометрические, медицинские.
Вот, и опасность повышается и растет.
Конечно, конечно, опасность повышается и растет, и, соответственно, должны расти инструменты по пресечению, значит, преступной деятельности и по защите, в том числе там, с помощью новых технологий, той информации, которая является ключевой там, для каждого человека, абонента, какой бы то ни было системы.
Ага. А вот то, что вновь и вновь мы слышим о том, что разрабатываются совершенно новые и все время внедряются новые вроде как стандарты и программы по безопасности, по обеспечению той самой безопасности, по предотвращению утечек, но это ничего не помогает. Это тоже вечная борьба, вот один за другим гонится.
Я бы так не сказал.
Вирус за антивирусом, условно говоря.
Давайте не будем всех, так сказать, под одну гребенку. Вот те системы государств, да, которые проходят сертификацию, в том числе в специальных наших службах, там многократно безопаснее все это устроено, и оттуда не течет. Вот я же вам говорю, протекло со страховой. Страховая – это частная организация. Да, и как они там подошли к организации всего процесса? Второй вопрос. Плюс еще, конечно, человеческий фактор. Те, кто находится внутри периметра безопасности, к сожалению, значит, человек слаб, не знаю, по каким-то там меркантильным мотивам или лично в качестве протеста, да, люди бывают, так сказать, пользуются своим служебным положением, и знаете, что в крупных банках были такие утечки, и в социальных сетях были такие утечки, но, к сожалению, вот застраховаться от, значит, крота внутри системы, наверное, это самое сложное.
А можно ли подавать в суд на тех, кто потом, если выяснится, да, вот этот купил, этот продал базу, и вот эти два не товарища, которые проходят по уголовным делам?
Конечно, это уже правонарушение, причем серьезное. Вопрос с тем, кто украл и выложил, уже однозначно, значит, может квалифицироваться как преступление. Вот предложение по усилению ответственности пользователя, который захотел приобрести, по сути, краденое. Да, это правильное предложение. Уверен, что оно будет реализовано, может быть, даже уже в осеннюю сессию, когда мы приступим к работе.
Ага. А так мы пока, вот я думаю, что и вы, Сергей Михайлович, с этим сталкивались, и очень многие наши слушатели, и я регулярно с этим сталкиваюсь. Это вот эти вот звонки, прозвоны, рекламы, непонятно кто, непонятно откуда, непонятно как.
Да, я тоже полностью, значит, со всех сторон окружен этой лишней информацией, причем очень волшебным образом попадающей в темы, там, не знаю, моих постов, комментариев, переписок. Это, значит, реклама, которая рассчитана на ваши предпочтения сиюминутные, там, актуальные. Это новый мир, он цифровой.
Сергей Михайлович? Ну что ж, действительно, цифровой мир таит в себе множество разнообразных опасностей. Чем больше мы ему доверяем, чем больше мы в него погружаемся, тем, соответственно, уязвимее мы становимся. Ну, для этого и ведутся постоянно разработки новых и новых возможностей в смысле защиты персональных данных от подобных утечек. Но вот пока они имеют место. И думаю, что очень многие уже с этим сталкивались. Мы благодарим Сергея Боярского, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, за то, что он побеседовал с нами сегодня, и также разобрали с ним главные темы сегодняшнего дня.
Вы слушаете радио «Спутник».